Швейцария была тогда сборным местом, куда сходились со всех сторон уцелевшие остатки европейских движений. Представители всех неудавшихся революций кочевали между Женевой и Базелем, толпы ополченцев переходили Рейн, другие спускались с Сан-Готарда или шли из-за Юры. Трусливое федеральное правительство еще не смело открыто их гнать. Кантоны еще держались за свое старинное, святое право убежище. Точно на смотру церемониальным маршем проходили по Женеве, останавливались, отдыхали и шли дальше все эти люди, которыми была полна молва, которых я любил заочно и к которым теперь торопился навстречу. Глава 37. Вавилонское столпотворение. Немецкие потрясатели основ, французские красные горцы, итальянские изгнанники в Женеве, Маццини, Гарибальди, Орсини, романская и германская традиция, прогулка на князе Радецком. Было время, когда в порыве раздражения и горького смеха я собирался на манер гранвилевской иллюстрации написать памфлет «Эмигранты в их собственном изображении». Я рад, что не сделал этого. Теперь я смотрю покойнее, меньше смеюсь и меньше негодую. К тому же и эмиграция продолжается слишком долго и слишком тяжко гнетет людей. Тем не меньше я и теперь скажу, что эмиграция, предпринимаемая не с определенной целью, а вытесняемая победой противной партии, замыкает развитие и утягивает людей из живой деятельности в призрачную. Выходя из родины с затаенной злобой, с постоянной мыслью завтра снова в нее ехать, люди не идут вперед, а постоянно возвращаются к старому. Надежда мешает оседлости и длинному труду. Раздражение и пустые, но озлобленные споры не позволяют выйти из известного числа вопросов, мыслей, воспоминаний, из которых образуется обязательное, тяготящее предание. Люди вообще, но пуще всего люди, в исключительном положении имеют такое пристрастие к формализму, к цеховому духу, к профессиональной наружности, что тотчас принимает свой ремесленнический, доктринерский тип. Все эмиграции, отрезанные от живой среды, к которой принадлежали, закрывают глаза, чтобы не видеть горьких истин, и вживаются больше в фантастический замкнутый круг, состоящий из костных воспоминаний и несбыточных надежд. Если прибавим к тому отчуждение от неэмигрантов, что-то озлобленное, подозревающее, исключительное, ревнивое, то новый упрямый Израиль будет совершенно понятен. Эмигранты 1849 года не верили еще в продолжительность победы своих врагов. Хмель недавних успехов еще не проходил у них. Песни ликующего народа и его рукоплескания еще раздавались в их ушах. Они твердо верили, что их поражение — минутная неудача, и не перекладывали платья из чемодана в комод. Между тем Париж был под надзором полиции, Рим пал под ударами французов, в Бадене свирепствовал брат короля прусского, а Паскевич по-русски, взятками и посулами, надул Георгия в Венгрии. Женева была битком набита выходцами. Она делалась Кобленцем революции 1848 года. Итальянцы всех стран, французы, ушедшие от Бошарова следствия, от Версальского процесса, баденские ополченцы, вступившие в Женеву правильным строем, со своими офицерами и с Густавом Струве, участники Венского восстания, богемцы, познанские и галицийские поляки, все это толпилось между «Отель де Берг» и почтовым кафе. Умнейшие из них стали догадываться, что эта эмиграция неминутна, поговаривали об Америке и уезжали. Большинство совсем напротив, и в особенности французы, верные своей натуре, ждали всякий день смерти Наполеона и на рождение республики, демократической и социальной. Одни, другие демократической, но отнюдь не социальной. Рим пал под ударами французов. Французские войска под командованием генерала Удино заняли Рим с целью ликвидации Римской республики и восстановления неизложенной папской власти. В Бадене свирепствовал брат короля прусского Вильгельм, брат Фридриха Вильгельма IV. Она делала с Кобленцем революции 1848 года. Кобленц – город в Германии. В годы французской революции конца XVIII века стал центром контрреволюционной эмиграции. Французы, ушедшие от Бошарова следствия, то есть репрессий, начавшихся в результате деятельности Следственной комиссии по делу о демонстрации 15 мая и июньском восстании. Доклад этой комиссии был прочитан в учредительном собрании ее членом Бошаром. Баденские ополченцы – остатки баденского народного ополчения, выступавшего против прусских войск и разбитого ими. Участники Венского восстания. Восстание в Вене началось 6 октября 1848 года, и к началу ноября того же года оно было подавлено. Познанские и галицийские поляки. Восстания в Познане и в Галиции были жестоко подавлены, в Познане в мае, в Галиции в ноябре 1848 года. Через несколько дней после моего приезда, гуляя в Паки, я встретил какого-то пожилого господина с видом русского сельского священника в низкой шляпе с большими полями, в черном-белом сюртуке, прогуливавшегося с каким-то иерейским помазанием. Возле него шел человек страшных размеров, небрежно собранный из огромных частей людского тела. Со мной был молодой литератор Кап. «Вы не знаете их?» — спросил он меня. «Нет, но, если я не ошибаюсь, это Ной или Лот, прогуливающийся с Адамом, который вместо фиговых листьев надел не по мерке сшитое пальто. Это Струве и Гейнцен», — ответил он, смеясь. «Хотите познакомиться?» «Очень». Он подвел меня. Разговор был ничтожен. Струве возвращался домой и просил зайти. Мы пошли с ним. Небольшая квартира его была наполнена баденцами. Среди их сидела высокая и издали очень красивая женщина с богатой шевелюрой, оригинальным образом разбросанной. Это была известная Амалия Струве, его жена. Лицо Струве с самого начала сделало на меня странное впечатление. Оно выражало тот нравственный столбняк, который изуверство придает святошам и раскольникам. Глядя на этот крепкий, сжатый лоб, на покойное выражение глаз, на нечесанную бороду, на волосы с проседью и на всю его фигуру, мне казалось, что это или какой-нибудь фанатический пастор из войска Густава Адольфа, забывший умереть, или какой-нибудь таборит, проповедующие покаяние и причастие в двух видах. Наружность Гейнцена, этого Собакевича немецкой революции, была угрюмо груба, сангвинический, неуклюжий. Он сердито поглядывал из-под лобья и был неречист. Он впоследствии писал, что достаточно избить 2 миллиона человек на земном шаре, и дело революции пойдет как по маслу. Кто его видел хоть раз, тот не удивится, что он это писал. Не могу не рассказать о чрезвычайно смешном анекдоте, который со мной случился по поводу этой каннибальской выходки. В Женеве жил, да и теперь живет добрейший в мире доктор Р., один из самых платонических и самых постоянных любовников революции, друг всех выходцев. Он на свой счет лечил, кормил и поил их. Бывало, как рано не придешь в кафе, А доктор уже там и уже читает третью или четвертую газету. Зовет таинственно пальцем и сообщает на ухо. «Я думаю, что сегодня в Париже горячий день». «Отчего же? Я вам не могу сказать, от кого я слышал. Но только от близкого человека Ледрю Роллена он был здесь проездом. Да ведь вы и вчера, и третьего дня ждали чего-то, любезнейший доктор». «Ну так что ж? Не в один день был выстроен Рим. Вот к нему-то, как к другу Гейнсена. В том же самом кафе я и обратился, когда Гейнсен напечатал свою филантропическую программу».